Ученый, воин, созидатель. Юрий Николаевич Рерих, 1902-1960 годы, старший сын Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих. Выдающийся русский ученый, востоковед и лингвист, историк, этнограф, археолог, энциклопедист XX века, достойный продолжатель традиции русской ориенталистики. Юрий Николаевич Рерих родился 16 августа 1902 года в селе Акуловка Новгородской губернии. Его детские и юношеские годы прошли в Петербурге, в городе с богатейшими культурными традициями, который в то время по праву считался крупнейшим центром мировой ориенталистики. Юрий и его младший брат Святослав, появившийся на свет в 1904 году, формировались под благотворным влиянием своей семьи, где царила атмосфера взаимопонимания, любви и общих духовных устремлений. Круг общения родителей был также необычайно интересен. В их петербургском доме бывали Александр Блок, Леонид Андреев, Михаил Врубель, Валентин Серов, Сергей Дягилев, Игорь Стравинский. Беседовали об искусстве, совместных творческих планах. В числе гостей были известные востоковеды – Тураев, Щербацкой, Альденбург, Руднев, Голубев. Встречи, которые, надо полагать, сыграли не последнюю роль в становлении Юрия как личности и определили его будущие научные интересы. В 1912 году Юрий Рерих поступает в частную гимназию Карла Ивановича Мая в Петербурге, где в свое время учился и Николай Константинович. Одной из его любимых дисциплин стала история. Сохранились его гимназические сочинения, которые наглядно демонстрируют глубокий подход мальчика к описываемым им событиям, его искреннюю заинтересованность предметом. Несмотря на то, что профессиональным живописцем стал только Святослав Николаевич, талант художника унаследовали от отца оба брата, о чем свидетельствует интереснейшая коллекция картин и рисунков Юрия. Специалисты отмечают, что юношеские рисунки Юрия, написанные им в 15-16-летнем возрасте, выдают в нем большой талант. Он создал два карандашных портрета отца, которые поражают своей техникой, зрелостью и выразительностью. А его карельские пейзажи обладают цветовой утонченностью и техническим мастерством. Имел место такой курьез. В середине 1990-х годов на аукционе в Сотбис в Лондоне пейзажи Юрия Рериха по отшибке были выставлены как работы отца. Такая путаница говорит о многом. В 15 лет Юрий Рерих начал заниматься египтологией с Борисом Тураевым и монгольским языком и историей монголов с Андреем Рудневым. В декабре 1916 года вся семья из-за болезни Николая Константиновича поселилась в Сердоболе, современная Сортавала. В конце 1918 года по март 1919 Рерихи жили в Выборге, а затем переехали в Лондон. К этому времени у Юрия Николаевича окончательно сформировались его интересы, и он определил свою будущую специальность. В Лондоне он поступает на индоиранское отделение школы восточных языков при Лондонском университете. Здесь он проучился всего год, но успехи его были столь значительны, что в качестве лучшего студента по санскриту он был представлен государственному секретарю по делам Индии, посетившему университет. А директор школы, известный британский востоковед сэр Деннисон Росс, продолжает интересоваться его учебой и после перевода в Гарвард. В сентябре 1920 года семья Рерихов переехала в США, и Юрий Николаевич поступил на отделение индийской филологии Гарвардского университета. Его целеустремленность поражает. В 18 лет он уже сформировавшийся востоковед, у которого есть своя тема и свое направление в науке. В 1922 году Юрий Николаевич окончил Гарвардский университет со степенью бакалавра. В 1922-1923 годах он учился в Сорбонне в школе восточных языков и одновременно на военном и юридическом экономическом факультетах. Учителями Юрия Николаевича Рериха были выдающиеся востоковеды Бако, Пелю, Леви, Майе, Маспера, Минорский. В 1923 году Юрий Николаевич получает ученую степень магистра индийской словесности. 8 мая 1923 года Елена Ивановна, Николай Константинович и Святослав Николаевич Рерихи выехали из США, 16 мая прибыли в Париж. Около 5 месяцев семья Рерихов провела в Европе, посетив Виши, Лион, Рим, Флоренцию, Болонью, Женеву. Так начался их путь на восток. 2 декабря 1923 года все 4 Рерихов прибыли в Бомбей. Достигнув индийской земли, они посетили ее древние города и святилища, пещерные храмы Элефанты, Аджанты, Агру, Фатехпур Сикри, Джайпур, Бенарес. И после этого направлялись в Сикким, где пробыли больше года. Это была первая часть Центрально-Азиатской экспедиции. Для Юрия Николаевича открылись большие возможности в изучении живых диалектов и в усовершенствовании тибетского языка. Посещение буддийских монастырей и знакомство с древнейшими манускриптами и произведениями искусства раскрыли перед ним богатство древнейшей культуры. Это были места, которые в свое время посещал знаменитый венгерский ученый Чумаде Кереш, создатель грамматики тибетского языка, по праву считающийся основоположником тибетской филологии. Результатом путешествия Юрия Николаевича по Сикиму являлась его блестящая монография «Тибетская живопись», изданная в Париже на английском языке в 1925 году и лишь на рубеже второго и третьего тысячелетий, увидевшая свет в России. Молодому ученому было тогда всего 23 года. В марте 1925 года Елена Ивановна, Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи приехали в Кашмир, где и началась настоящая подготовка к длительному путешествию. Юрий Николаевич возглавил все работы по приготовлению оборудования, изготовлению и упаковке снаряжения, покупке животных для каравана и верховых лошадей для участников экспедиции. В своей книге «По тропам Средней Азии» он приводит детальный отчет, как проходила вся подготовительная работа. Трудное и длительное путешествие в горы требует основательных приготовлений. Каждая деталь его должна быть самым тщательным образом продумана. Мастерам следовало дать самые подробные разъяснения. Для упаковки грузов пришлось заказать яхтаны или деревянные ящики, обитые кожей, ибо металлические ящики менее надежны. Зная, что ожидает нас в горах, мы запаслись меховой одеждой и теплой обувью, не забывая о теплых спальных мешках. Палатки было решено шить из водонепроницаемой парусины на теплой подкладке, чтобы они могли выдержать сильные ветры в горах. В июне 1925 года караван экспедиции Николая Константиновича Рериха отправился в путь. Началась основная часть знаменитой Центральноазиатской экспедиции. продолжающиеся целых 3 года. Участники путешествия пересекли Индию, Китай, Монголию, сначала с юга на север, а затем с севера на юг. На протяжении всей экспедиции Юрий Николаевич продолжал заботиться о снаряжении, обучал персонал военному делу. В его обязанности входила охрана каравана на всем пути следования и на привалах. Он был бессменным переводчиком во время переговоров с местными властями, монастырскими ламами и местным населением. Недаром спустя более полувека на маршруте экспедиции встречались люди, помнившие экспедицию и самого Юрия Николаевича. Во время путешествия он исследовал древние памятники тибетской культуры, собрал целую коллекцию предметов тибетского искусства, которая затем была размещена в специально отведенных для этого залах музее Николая Рериха в Нью-Йорке. 26 мая 1928 года экспедиция, перейдя границу Тибета с Индией, направилась в Дарджилинг. И в декабре того же года вся семья Рерихов переехала в живописную долину Кулу, которая представляла собой уникальный уголок древнейшей культуры Индии. Здесь начался новый этап их жизни, и для Юрия Николаевича он был практически целиком связан с деятельностью Института гималайских исследований Урусвати, основанного Николаем Константиновичем Рерихом в Дарджилинге 24 июля 1928 года. Чтобы укрепить положение нового исследовательского центра и установить связи с видными деятелями культуры и науки, Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи отправились в мае 1929 года в Нью-Йорк. Находясь в Америке, Юрий Николаевич использовал все возможности для проведения переговоров с научными учреждениями, учеными, финансовыми деятелями о совместной научной деятельности, публикациях, финансировании отдельных проектов. Другой целью поездки было открытие музея Николая Рериха в новом высотном здании. Кроме музея, в нем должны были расположиться культурные организации, созданные Николаем Константиновичем и Леной Ивановной Рерихами еще в начале 1920-х годов. Юрий Николаевич активно включился в подготовку к открытию музея. Он не только принимал участие в разработке его концепции, но и выполнял черновую работу. Клеил обои, красил стены, помогал устанавливать витрины. Торжественное открытие музея состоялось 17 октября 1929 года. В первые дни его работы количество посетителей достигало 5000 человек в день. Несмотря на громадную организационную работу, которой приходилось уделять время практически ежедневно, Юрий Николаевич заканчивает свою книгу об экспедиции «По тропам Средней Азии», Нью-Хейвен, 1931 год. Организует лекционное турне по университетским городам США, а также публикуется в периодических изданиях. Он всеми силами стремится вернуться в Кулу, где можно будет заниматься любимым делом. «Я молюсь, чтобы поскорее вернуться в Кулу и продолжить настоящую научную работу в тиши гор», – пишет он матери. «И еще. После того, как я провел столько лет под открытым небом, мне кажется, что я пришел из другого мира, и обычная атмосфера современного города с его почти убийственной индустриализацией – что-то совершенно инородное». Вернувшись к Кулу, Юрий Николаевич с упоением включается в работу, взяв на себя обязанности директора института, который под его умелым руководством очень скоро стал одним из крупнейших научных учреждений Индии. Институт сотрудничал со многими научными организациями Азии, Европы и Америки, обменивался публикациями с 285 университетами, музеями, институтами и библиотеками. В списке почетных советников по науке, членов-корреспондентов и постоянных сотрудников Урусвати значились такие светила мировой науки, как Эйнштейн, Милликен, Бройль, Гедин, Метальников, Лозина-Лозинский, Бош. Институт гималайских исследований состоял из двух основных отделов – ботанического и этнолингвистического. Большая группа сотрудников вместе с Юрием Николаевичем и Николаем Константиновичем занимались изучением истории, литературы, языков, философии народов, населявших громадную территорию в предгорьях Гималаев. Ежегодно совершались летние экспедиции в различные районы долины Кулу – в Лахул, Бешар, Кангру, Лахор, Ладак и другие места. Была создана богатая библиотека, в которой древние манускрипты соседствовали с трудами крупнейших современных востоковедов. Юрий Николаевич внимательно следил за выходом в свет новых книг и поддерживал постоянные контакты с книгоиздателями США, Англии, Германии и Франции. Юрий Николаевич, как директор института, отдал много сил на создание биохимической лаборатории, в планах которой стояла тема по созданию противораковых лекарств. В письмах Перцову, биохимику Гарвардского университета, он подробно рассказывает о задачах этой лаборатории, планах ее работы, постройке здания, размещении сотрудников и тому подобное. Юрий Николаевич вникал во все тонкости обустройства и будущей деятельности лаборатории. Однако нехватка средств и прочие трудности не позволили ему довести эту работу до конца. Наряду с этой организационной работой, отнимавшей немало времени и сил, Юрий Николаевич ведет обширную научную деятельность. Под его руководством выходят периодические издания института, ежегодный журнал «Урусвати» и серия «Тибетика», посвященная изучению тибетских древностей и родственных вопросов. Тогда же появляются такие его ценнейшие работы, как «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета» 1930 год, «Проблемы тибетской археологии», «К изучению капачакры» 1932 год, «Тибетский диалект Лахула». Тогда же он приступает к основному труду своей жизни – созданию тибетско-английского словаря с санскритскими параллелями. Эта работа увидела свет уже после смерти Юрия Николаевича, благодаря стараниям его учеников, в частности, Парфеновича. Следует отметить, что тибетология всегда была любимым предметом научных исследований Юрия Николаевича. Его интересовали ровно как история буддизма в Тибете, так и этнография, искусство и литература этой малоисследовательной, замкнутой страны. Сейчас трудно себе представить, как один человек успевал руководить многогранной деятельностью института и одновременно заниматься разработкой сложнейших проблем лингвистики и философии и филологии. Но сохранившиеся документы беспристрастно свидетельствуют, что это было именно так. За выдающиеся заслуги в области изучения языков, литературы, истории, этнографии, археологии Центральной и Южной Азии Юрий Николаевич Рерих был избран членом Королевского азиатского общества в Лондоне, Азиатского общества в Бенгалии, Парижского географического общества, Американского археологического и этнографического общества и многих других научных учреждений мира. В 1934 году у Министерства земледелия США возникла идея об организации экспедиции в Маньчжурию, Китай и внутреннюю Монголию с целью изучения засухоустойчивых растений. Николай Константинович согласился ее возглавить, а Юрий Николаевич принял предложение стать его помощником и переводчиком. 22 апреля 1934 года они выехали из США в Японию, а затем отправились в Маньчжурию. Условия работы экспедиции были очень сложными из-за политической и военной обстановки в регионе, а также из-за противодействия двух членов экспедиции – американских ботаников, сотрудников Министерства земледелия, которые всячески срывали работу экспедиции и распространяли клеветнические заявления о ее руководителе. Несмотря на этот откровенный саботаж, в результате работы экспедиции, продолжавшейся с мая 1934 года по сентябрь 1935, было собрано и отправлено в США около 2000 посылок с семенами засухоустойчивых растений. Кроме этого, была проведена археологическая разведка исследуемого района. Собран лингвистический и фольклорный материал, а также старинные медицинские манускрипты. В 1935-1939 годах Юрий Николаевич Рерих создает еще один фундаментальный труд – «История Средней Азии». Под понятием «Средняя Азия» Юрий Николаевич понимал обширное пространство от Кавказа на западе до Большого Хингана на востоке и от Гималаев на юге до Алтая на севере. Это исследование представляет собой культурно-исторический обзор важнейших государственных и культурных образований Евразии с дальнейших времен, с древнейших времен и по XIV век включительно. Наступила Вторая мировая война. Один за другим замолкают корреспонденты в Европе, а связь с Америкой становится очень ненадежной. Лишь радио остается самым оперативным источником информации. В этих условиях деятельность Института Урусвати была законсервирована. В июле 1941 года, после нападения Германии на Советский Союз, Юрий Николаевич вместе со своим братом Святославом Николаевичем отправили письмо послу СССР в Лондоне Майскому с просьбой разрешить им вступить в ряды Красной Армии. В 1940-е годы ученый работает над очерками «Индология в России», «Сказания о царе Гесаре из страны Линг» 1942, «Происхождение монгольского алфавита» 1945, автор истории буддизма в Монголии 1946, тибетские заимствования в монгольском языке 1946. После ухода из жизни Николая Константиновича в декабре 1947 года Юрий Николаевич с Еленой Ивановной переехали в Дели, а затем в Хангалу, местечко под Бомбеем. Там они провели почти целый год в надежде получить долгожданные визы в СССР. Но их надежды не оправдались, и в феврале 1949 года они отправились в северо-восточную часть Индии, в Калимпонг. Это был небольшой курортный городок с прекрасным климатом, который к тому же являлся важным центром по изучению Тибета. Сразу же по приезде в Калимпонг Юрий Николаевич активно взялся за организацию Южно-Тибетского исследовательского института. Он организовал курсы по изучению китайского и тибетского языков, привлекая к преподавательской работе в первую очередь самих носителей языка. Регулярно ездил в Калькутту, где находились крупнейший центр по изучению буддизма, общества Махабодхи и азиатское общество. В числе его близких друзей в те годы были такие светила индийской науки, как Рахул Санкритьян, доктор Чакраварти, профессоры Рам Рахул, Сунити Кумар Чаттерджи и Альтикар. К этому времени и сам Юрий Николаевич, уже всемирно признанный авторитет в области лингвистики и филологии, философии, археологии и искусствоведения. Его имя знают не только в Индии, но и в Европе и Америке. Немало исследователей стремятся приехать к Юрию Николаевичу, чтобы познакомиться с ним и стать его учениками. В письмах Елены Ивановны Рерих того времени мы встречаем высокую оценку деятельности сына. «Юрий много работает и говорит по-тибетски, лучше многих самих тибетцев. Продвинулся и в знании монгольского, и не забывает свой санскрит. Практика ему здесь неплохая. Он пользуется большим авторитетом среди населения за свою ученость и за замечательную мудрость». Здесь Юрий Николаевич продолжает заниматься и исследованием памятников культуры, работая над статьями по вопросам филологии, истории буддизма и культурного наследия Азии. В 1949 году в Калькутте вышел в свет первый том фундаментального трактата об истории тибетского буддизма выдающегося историка Гойладзавы Шонупела под названием «Голубые аналы». Его блестящий перевод с тибетского на английский был осуществлен Юрием Николаевичем Рерихом. Работает Юрий Николаевич Рерих и над переводом с тибетского жизнеописания Дхармасвамина, монаха-пилигрима. Эта работа увидела свет в 1959 году при содействии известного индийского ученого, профессора Альтекара. Однако вопрос о возвращении в Россию остается для Юрия Николаевича одним из самых насущных. Как вам известно, нами было сделано соответствующее заявление от имени матери моей, Елены Ивановны, двух воспитанниц, сестер Богдановых, и моего, в феврале 1949 года. Делится он с Зинаидой Фоздик в 1952 году. С тех пор мы ежегодно запрашивали лично, письменно и телеграфно, с оплаченным ответом, о судьбе нашего заявления. Но по сей день ответа не получили, хотя нас и заверяли в благожелательном отношении. Наши устремления остались прежними, и я думаю, излишне писать о нашей постоянной готовности приложить свои силы и знания. Вы знаете, что я не узкий специалист, а многолетнее всестороннее изучение Среднего и Дальнего Востока, казалось мне, позволило надеяться на благоприятный ответ. В декабре 1953 года Юрий Николаевич дважды встретился в Дели с советником посольства Баласановым, который обещал расследовать дело, но обещание это осталось невыполненным. Параллельно предпринимались шаги в Москве. Через Татьяну Рерих, жену архитектора Бориса Рериха, брата Николая Константиновича, а после ее смерти через известного врача-гомеопата Мухина, собирателя картин Николая Константиновича. Однако все письма и прошения в адрес правительства остались без ответа. Не помогла и Академия художеств. 5 октября 1955 года уходит из жизни Елена Ивановна Рерих. Для Юрия Николаевича, долгие годы жившего вместе с матерью, это был тяжелый удар. В своем письме от 24 октября 1955 года, адресованном ближайшей сотруднице и участнице Елены Ивановны Рерих, Зинаидой Фоздик, он описывает последние дни ее жизни в Калимпонге, высказанные ею перед уходом пожелания и саму церемонию прощания. Каждая строка этого письма излучает глубокую скорбь и горечь утраты. Однако в нем присутствуют и торжественные ноты. Будем неутомимо трудиться на указанном пути. Стоит ли говорить о том, что вся последующая жизнь Юрия Николаевича Рериха явилась воплощением в жизнь этого завета? Он был единственным из семьи Рерихов, кому удалось вернуться на родину и поработать на благо страны лучшей. Так называла Россию Елена Ивановна. Хотя отпущено ему было не так уж и много. Это произошло в августе 1957 года. Благодаря личному вмешательству Хрущева, с которым Юрию Николаевичу Рериху удалось переговорить во время визита правительственной делегации СССР в Индию. Приехав в Москву, Юрий Николаевич сразу же начал работу в Институте востоковедения АН СССР в качестве старшего научного сотрудника сектора истории и философии отдела Индии и Пакистана. Ему присвоили звание профессора филологических наук, а через год, в октябре 1958 года, утвердили на должность заведующего сектором филологии и истории религии. Большинство чиновников от науки имели весьма отдаленное представление о его трудах и о его месте в мировой науке. К тому же многосторонние знания, прекрасное владение языками и потрясающая работоспособность нового коллеги служили причиной зависти и интриг. «Зачем вы сюда приехали?» – не раз слышал он из уст заместителя директора института. Однако Юрий Николаевич не унывал. У него просто не было на это времени. За 2,5 года работы в Москве он сумел сделать то, на что у других ученых ушла бы целая жизнь – возродить школу российского востоковедения. Ее достижения в России были очень значительны, но в 1930-1940-х годах в силу известных событий наука потеряла многих выдающихся ученых. Он создал Отечественную школу тибетологии, впервые в Советской России начал преподавание санскрита, заложил фундамент новой науки – номадистики, изучения кочевых племен, а также воспитал немало учеников. Сегодня это выдающиеся ученые, работающие не только в России, но и в Европе и Америке. Юрий Николаевич возобновил знаменитую серию «Библиотека Будхика», основанную выдающимся русским востоковедом Альденбургом. И в 1897 году, посвященную буддийской философии, религии и искусству, вступив в качестве научного редактора книги Вострякова «Тибетская историческая литература», «Дхаммапада». Из книги «Дхаммапада» сборник изречений Будды, переведенный с пали Топоровым. Он включился в подготовку 25-го Международного конгресса востоковедов, участвовал в работе комитета по проекту ЮНЕСКО «Востоко-Запад». Он включился в подготовку 25-го Международного конгресса востоковедов, участвовал в работе комитета по проекту ЮНЕСКО «Восток-Запад», руководил аспирантами, оппонировал на защите диссертации, был членом ряда ученых советов, преподавал языки, готовил публикации. Эрудиция Юрия Николаевича была настолько глубокой, всеохватывающей, что рядом с ним никого нельзя было поставить, пишет в своих воспоминаниях его ученица Далыкова Парфионович. Я даже не могу найти слов, чтобы выразить, какое впечатление производил Юрий Николаевич на всех окружающих своими познаниями. При всем при том, ему были свойственны необычайная скромность, отсутствие каких-либо амбиций, чувство превосходства. Он щедро и благожелательно отдавал всем сокровища своего ума и знаний и делал это как-то очень естественно, без намека на какое-либо менторство. Мне кажется, что все, кто с ним общался, подпадали под мощное обаяние его личности, человека и ученого. Когда говорят о Юрии Николаевиче, то обычно упоминают тот факт, что он привез из родины более 400 картин своего отца и редкую коллекцию древних манускриптов. Но и не только, это. Именно он привез нам, образно говоря, самих Рерихов, наше ценнейшее национальное достояние, в корне изменив общественное мнение об этой выдающейся семье, членов которой с подачи правящих кругов считали белоэмигрантами и религиозными фанатиками. В 1950-е годы о философско-этическом учении под названием «Живая этика», связанном с именем Рерихов, нельзя было говорить открыто. За это можно было поплатиться свободой, исключением из партии, в лучшем случае увольнением с работы. Юрий Николаевич действовал осторожно. Никогда не бросался цитатами, а выявлял суть учения в своих поступках, на личном примере. За всеми его словами чувствовалось огромное значение. Именно он, благодаря своему огромному духовному потенциалу, фактически инициировал рериховское движение в России, о чем, наверное, и не подозревают многие современные его участники. Именно Юрий Николаевич сумел пробить стену бюрократических преград и организовать первую в СССР выставку картин Николая Константиновича Рериха, которая имела огромный успех и прошла по разным городам страны. Выставка открылась 12 апреля 1958 года в Москве. В течение полугода, предшествовавших ее открытию, Юрий Николаевич Рерих выступал в университете, Доме ученых и других культурных центрах столицы с рассказами о Николае Константиновиче и Елене Ивановне Рерихах, об их творчестве, отвечал на многочисленные вопросы слушателей. Выставка пользовалась потрясающим успехом. Сроки ее экспонирования неоднократно продлевали. Юрий Николаевич почти ежедневно присутствовал в залах, рассказывал о картинах, о центральноазиатской экспедиции Николая Константиновича Рериха, о жизни семьи в Индии. Учитывая, что это был только 1958 год, время расцвета догматической идеологии, можно представить, как слушали его пришедшие на выставку. После Москвы выставка экспонировалась в Риге, Ленинграде, Киеве, Тбилиси. Книги отзывов пестрили восторженными записями, словами благодарности и удивления. Почему так долго прятали такую красоту? Одновременно с организацией выставки Юрий Николаевич ставит вопрос о создании на родине персонального музея Николая Константиновича Рериха. Ведутся длительные переговоры, называются города, где будут музеи, его филиал, определяются музеи, в которые передадут картины, привезенные из Индии в дар Советскому Союзу. Однако при жизни Юрия Николаевича музей так и не был создан, а картины передали в Русский музей и Новосибирскую картинную галерею. Осуществив организацию выставок картин отца, Юрий Николаевич приступил к устройству персональной выставки брата, которая открылась 11 мая 1960 года в Музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Святослава Николаевича Рериха принимали на правительственном уровне. А через 10 дней, 21 мая 1960 года, Юрия Николаевича не стало. Ему было всего 58 лет. Официальной причиной смерти была признана острая сердечная недостаточность. Сказались не только резкая смена климата, но и напряжение 3 лет, проведенных в Москве. Колоссальная нагрузка, работа на износ и атмосфера непонимания и недоброжелательности, царившая в стенах института востоковедения, в котором его, специалиста с мировым именем, прорабатывали на собраниях и называли буржуазным ученым. Святослав Николаевич Рерих посвятил своему безвременно скончавшемуся брату картину «Пиета. Скорбь», на которой изображены две картины, на которой изображены две женщины, оплакивающие мученика, снятого с креста и убитого теми людьми, которыми он отдал все знания, труд и саму жизнь. Ушел человек, полный сил, замыслов, научных планов. Как много он еще мог сделать? Для всех, кто знал его, эта внезапная смерть была огромным потрясением. Месяц тому назад, неделю и даже пару дней тому назад я не мог и подумать, что нам придется принять участие в такой грустной церемонии, говорил посол Индии Кумар Менон на панихиде. Наш дорогой и уважаемый друг покинул нас. Внезапность его смерти сделала ее еще более трагической. Профессор Рерих был настоящим ученым. Конечно, многие могли бы сказать о нем, как об ученом, более квалифицированно, чем я. Однако он был больше, чем ученый. Это был подлинный и высочайший ум в мире. Юрий Николаевич – это образ истинного, вдохновенного ученого-мыслителя, человека исключительной духовной гармонии, писал Святослав Николаевич Рерих. Он прекрасно понимал, что высшее достижение человека лежит в самоусовершенствовании личности, что только постоянно работая над самим собой и развивая в себе качества, присущие человеку, стремящемуся к более совершенной жизни, он мог всесторонне обогатить свою специальность и поднять ее над уровнем повседневности. Он прекрасно понимал, что высшее достижение человека лежит в самоусовершенствовании личности, что только постоянно работая над самим собою и развивая в себе качества, присущие человеку, стремящемуся к более совершенной жизни, он мог всесторонне обогатить свою специальность и поднять ее на уровне повседневности.